Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Круги света.
Добрый вечер. Это действительно программа «В круге света». Света, но мы сегодня без Света, которая отпросилась. Я ее отпустил. Я это Юрий Кабаладзе. И готовя сегодняшнюю передачу, которую мы назвали «Путин и Трамп», я поймал себя на мысли, что всю свою сознательную жизнь я готовился к встрече руководителя сначала Советского Союза, потом России с президентами США. Я еще помню возможную встречу Хрущева с Эйзенхауэром. Ты помнишь ее? Которая
я
так
был,
и не состоялась.
Да,
а я помню. Потом мы готовились, значит, к встрече с Фордом. Потом мы готовились к Никсону. Потом мы готовились.
А как мы готовились?
Все президенты. Мы ждали, мы с большой надеждой и трепетом. Мы считали, что вот это
тоже в детском саду
состоится. Нет, ну уже Никсон приезжал в 72-м году. Пол Москвы снесли, готовясь к встрече. Вообще украшали ее.
Нет, ну вы как москвич выступаете или как...
Я выступаю как гражданин сначала СССР, потом России.
Вы расскажете, как в СВР готовились.
Нет, в СВР это отдельная история, еще не настало время об этом рассказывать. Но вся моя сознательная жизнь проходила вот под знаком подготовки встречи с американским президентом. Но на этот раз как-то, вы меня поправьте, но что-то какой-то особый вот ажиотаж, да, какие-то особые ожидания. И чтобы разобраться в этом, вот у нас сегодня три замечательных эксперта, два политолога. Это Михаил Виноградов и Дмитрий Орешкин, и один совсем не политолог-журналист, но специалист по Соединенным Штатам. И я хочу вам задать первый вопрос. Вы так же трепетно относитесь к встрече Путина с Трампом, как и я?
Лично я к этому отношусь с огромным любопытством. Да. Может быть, без трепета, но с огромным любопытством, потому что Трампу предстоит совершить такой цирковой номер для того, чтобы успешно выйти из этой встречи. С одной стороны, ему предстоит показать и европейцам, и у себя дома, сенаторам, своим противникам многим, что он и Америка для европейцев является надежным форпостом защиты ценностей Запада. И Запад в лице Соединенных Штатов в первую очередь будет и может противостоять всем безобразиям.
Путину говорить, в общем, особо-то и не надо.
Дело в том, что ему надо произвести впечатление вот это. То есть это как бы одна сторона, что на него могут вот рассчитывать, и что он не поддастся Путину, и что он проявит. Но с другой стороны, у меня есть очень сильное впечатление, что Трамп все-таки реально хотел бы наладить отношения. И как совместить вот эти две позиции, это очень сложно. И ему придется перевернуться через голову. Разве что Владимир Владимирович не поможет ему в этом деле.
Так, Михаил Виноградов.
Я жду встречи без трепета. Обычно значимость таких встреч часто преувеличивается. Я не помню российско-американских контактов последней российской истории современной, где личная химия или заведомо ее отсутствие было крайне важно и на первой встрече себя обнаруживало. Были моменты, когда встреча Медведев-Обама...
А Буш, который заглянул в глаза Путину и сказал, ну, что
это уже был осень 2001 года, там уже прошло какое-то время, да? А Медведев с Обамой замечательно, помню, в свое время общались, ни на что это особенно не повлияло. А встреча будет техническая, как я понимаю, совсем на полях и, видимо, такая формальная.
Нет, минуточку. Здесь сегодня заявление Пескова, что это будет не стоячая встреча, не на ногах, а сидячая. То есть подчеркнуто, что это вот два лидера сядут и долго...
Но не формальная встреча.
Все равно на полях,
формат,
да,
саммит G20 уже известен, понятно. И она, конечно, периферийна по отношению к саммиту. А Трамп до этого терялся в ответ на вопрос о том, встречался он с Путиным или нет, и мы можем допустить, что он точно и не помнит. Была другая реальность. И даже если какая-то химия появится, она появится не с первого раза, как она не с первого раза появилась когда-то в Берлускони. Вот, если будет какой-то такой мега-разрыв, то он тоже не конечный, потому что и Трампу, да, части Путина нравится такое расколотое состояние. Мне кажется, для Трампа Россия – это страна, по отношению к которой периодически можно будет менять позицию. Поэтому, я думаю, важен сам факт встречи, но ожидание какой-то мощной атмосферы от нее, энергетики, пока, мне кажется, они преждевременны.
Дмитрий Орешкин.
Ну, я думаю, что слово «любопытство» – правильный термин. Потому что Ну, понятно, что есть как минимум там 5 проблем, которые надо серьезно обсудить. Значит, личные отношения выстроить, да, там санкции, Сирия, Украина и, наверное, Северная Корея. Они там в последнее время что-то разбаловались. Так вот, стоячая встреча или сидячая, для того, чтобы всерьез все это обсудить, требуется, ну, я понимаю, так, ну, не меньше часа, да, так, а у нас программа сейчас занимает. Так что никаких конкретных решений принято быть не может, но они хотя бы обозначат, я надеюсь, рамки какие-то или приоритеты, которые будут обсуждать в дальнейшем. Я думаю, что Путин будет пытаться Трампа
очаровать.
Это само собой, это элемент его работы. Очаровать не считается. Трамп сам кого хочешь очарует, они оба такие мастера уловить, скажем, заказ социальный своего слушателя. Но дело даже не в этом. Они очаровашки оба, конечно, иначе бы они не победили на выборах. Но, например, вот для меня очень важным сигналом послужил то, что буквально на днях Роснефть пригласила ExxonMobil. А ExxonMobil это, на секундочку, Тиллерсон, бывший руководитель, к участию в освоении крупнейшего русского месторождения на Ямале.
Они давно вместе работают на Сахалине.
Сахалин, а сейчас Ямал. Это, ну, порядок 4 миллиарда долларов.
А как же санкции? Как это
вот, так, вот, это тема санкций. Потому что, конечно, санкции не дают.
Ну, кстати говоря, Эксон и Шеврон уже выступили с осуждением самой концепции санкций. Ну, и в частности, ну, новых санкций, ну, да, которые Сенат хочет предъявить России. И я думаю, что они будут бороться очень сильно.
Да, ну, серьезные деньги, серьезный интерес. И, ну, не очень вежливо, не очень красиво выглядит. Прямо так перед визитом за неделю до, значит, ржавый крюк такой выбрасывает, и на нем довольно большой кусок
мяса. Ну, а красиво Сенат утвердил второй раз санкции, вот эти новые санкции, как раз перед самым саммитом. Там все очень красиво.
Это ну, я не думаю, что Сенат это делал за деньги. А здесь довольно очевидный такой денежный интерес. Так что то, что подготовились, это понятно. Но подготовились как-то уж слишком по-своему. То есть у них такое ощущение, что все, приедем побольше куклу запакуем и всех там приобретем. Не думаю, что это удастся. Тем более, что было правильно сказано, что Трамп-то очень в жестких рамках находится. Его все время все подозревают в том, что он куплен Путиным. И ему надо вот действительно переобуться в воздухе, вот, танцуя еще при этом на канате. Как ему Путин поможет это сделать? Вот у меня нет ощущения, что он с помощью этих нефтяных денег ему поможет. Наоборот, там все будут орать, что он приехал покупать Тиллерсона, или там он не приехал, он будет покупать. Так что ситуация какая-то очень интересная, потому что вскрываются позиции. Вот, пожалуй, очень, может быть, впервые за многие годы, как-то очень все прозрачно. Потому что Путин крутой пацан, Трамп крутой пацан, Ким Чен Ын крутой пацан. И вот...
Но там все-таки может быть один конкретный результат.
Это
возвращение дач посольских.
Вот это единственный.
Это единственный результат конкретный, который вполне может. Хотя тоже...
Ну, это будет расценен как жест доброй воли.
Да, да, это
Трамп говорит, я отменяю.
Решает абсурдное
решение. Россия обозначила, что для нее это важно. И почти приоритет вчера в российской
да.
Мы на грани уже с нервного срыва находимся. Почти очень
резко. Ну, это вообще действительно величайшая глупость. Я вообще не очень понимаю, как это, зачем.
Ну, хоть что-то надо было сделать.
Ну, понятно, да. Так что это как раз самое простое, если Трамп скажет, что вот я отменяю решение по ограничению. Потому что если оно вот этого не сделает, то мы тоже ведем это ограничение.
Но уже все обозреватели стоят на ушах. Неужели Трамп это сделает? Неужели он пойдет на поводу у Путина? То есть, там ситуация, на мой взгляд, такая. Если даже допустить, что Трамп и Путин договорятся о мире во всем мире, подпишут документ кровью, и вообще будет все, уже все, жизнь вроде наладится, все равно в Америке газеты, сенаторы, конгрессмены, все равно все скажут, что это все неправда, что Путин обвел его вокруг пальца, то что все-таки истерия какая-то стоит ненормально. Ничего подобного не было за всю историю, ну, во всяком случае, мне известную историю уж точно, там, последние 50-70 лет, ну, да, точно близко ничего подобного не было.
То есть, что в Америке также такое ожесточение?
Нет, ну, маккартизм это другое. Я имею в виду по отношению телефоне к президенту. То есть такой охоты на президента просто за них цены доставали. Угу. Серьезно. Но, во-первых,
на последнем этапе.
На последнем этапе. Но, во-первых, он кое-что и сделал, так, вообще-то, на самом деле. А Трамп, по большому счету, ничего еще пока не сделал такого, за что его вот так можно травить. Да, заявление, да, глупости делает Твиттер, это сумасшедший. Вот каждый день. Вот одна глупость меняет другую у него.
Вот. Ну и плюс ссоры с ведущими средствами массовой информации.
Ну,
абсолютно.
Ну, вот. Не умеет человек себя в руках держать.
Хорошо. То есть, я так все-таки вашу четкую позицию не понял. Значит, ничего ожидать не следует?
Прорывов вряд ли.
Нет.
Ну, я думаю, что на самом деле оба участника переговоров достаточно могут быть равнодушны к результату. Получится у Путина с Трампом? Ну, отлично, большая победа, все была беда в Обаме. Не получится, подтвердится та картина мира, великого противостояния, которое во многом осмысливает в глазах части общественного мнения внешнюю политику России, придает ей некое целеполагание.
Смотрите, то же самое, например, мы говорим, что визит такой вроде не очень встреча не очень подготовлена, значит, всего час, а с другой стороны и Тиллерсон приезжал в Россию, так, и здесь беседовал, в том числе и с Путиным. И Лавров туда ездил, и тоже была встреча с Трампом. То есть, наверное, что-то есть скрытое от нас, какие-то, может, договоренности, может быть, уже...
Не, ну, вы правы, это было бы круто, если бы они вот раз и что-то сделали. Это было бы и Трампу на пользу, это было бы и Путину на пользу. Но я с трудом себе представляю, что вот так вот на полях.
Года четыре назад, если я не ошибаюсь, было это, когда Путин предложил Обаме вот этот сирийский химический вариант с химическим оружием. И это было, конечно, удивление для всех. И для
Обамы.
Он его просто спас, можно сказать.
Да, спас. Ну, я думаю, что есть беда российско-американских отношений последних там тоже довольно 10-20 лет, в том, что есть желание общаться. У России больше, в Америке, может быть, поменьше. Катастрофически нет повестки, и общаться, в общем-то, не о чем. А сирийская ситуация была в том, в сирийской, вовлечение России в сирийскую кампанию было тоже одним из инструментов создания повестки, о чем говорить. А так, по большому счету, экономические страны связаны достаточно слабо. Вот желание разговаривать есть, желание того, что показывать, что с тобой встречаются, есть, но контента, конечно, не хватает.
Ну, хорошо, даже Сирия, разве это не контент, может, по Сирии о чем-то договориться?
Вот, может быть, да. Ну, по Сирии тоже и можно договариваться, когда есть четкое целеполагание. Да, в чем цели российской военной операции, российского участия военного в Сирии. Вот, довольно размыты, на самом деле, цели и внутреннего целеполагания, очевидно, для всех. Мне кажется, у российской стороны тоже здесь нет. Без цели договариваться в чем-то легче, но непродуктивнее.
Ну, и американцев там, по-моему, нет особо четкой повестки. Они запутались окончательно. Кто террористы, кто оппозиция, хорошая оппозиция. У них вот этого тоже понимания нет.
Там не сложно запутаться, да.
Там не сложно. Там, я их понимаю.
Но если обе стороны запутались, так вот как раз и шанс совместно, да, что-то, что-то какое-то.
Может быть, так что, может быть, что-то здесь мы в этой стороне.
Должно смотреться с красивой и с той стороны, чтобы Трампу не показалось, что он марионетка у Путина. И здесь Путину придется делать какие-то уступки. Да? В нашем общественном мнении он должен быть достаточно крутым. Вот если там что-то и произойдет, вдруг, то это будет какой-то размен чего-то на такое, что можно представить, ну, например, вывод российских войск из Сирии и одновременно американских, или что-то общее по Корее.
Я думаю, знаете, что может быть? Может быть, Украина.
Ну, а что?
Ну, например, вот там сил разъединения каких-то международных. Что-нибудь вот такое может быть.
То есть мы пойдем на уступки?
Да.
На определенные?
Да. А почему нет? В общем-то, во имя сохранения мира там, и так далее, и так далее. Вполне может быть. Я не...
На самом деле все боятся ужесточения на Украине. Но я бы тоже сказал, что скорее там тоже тупиковая ситуация. И там, может быть, какой-то формат они новый придумают. Не нормандский,
кстати, об этом
не минский, а какой-то еще. И действительно, я думаю,
что... Что в Америке вот что сейчас пишут вообще? Какие прогнозы? Или сплошной негатив, что...
Ну, примерно, как мы сейчас говорим за столом.
То есть, никакого понимания нету, да?
Ну, все говорят о том, что им не о чем говорить, что никакого прорыва быть не может, что Трамп будет заискивать перед Путиным, чтобы ему понравиться. Но это уже подготовка идет к тому, чтобы любой вариант объявить плохим, чтобы там не случилось. Потому что то, что пресса выделывает, для меня это просто удивительно. Вот. Так что вот никто не возлагает никаких надежд.
А терроризм, как же мы...
А что он может сделать?
Мы же не партнеры, не союзники в борьбе с терроризмом.
Возможно, мы и партнеры, только никто не понимает, чего надо конкретно делать.
Как мне кажется, думаю, со всеми партнерами из Германии.
Есть одна большая проблема. Это системное недоверие между странами. Это системное недоверие. И я не знаю, конечно, спецслужбам работать в атмосфере недоверия, это, по-моему, очень сложно. И мне кажется, что может быть одна вещь произойти, что действительно у Путина с Трампом произойдет некий контакт.
Химия, как сказал Михаил,
химия, да? Да, химия. Химия произойдет, химия какая-то. И вот тут, может быть, что-то начнет строиться.
По крайней мере, и один, и другой делали такие очень
лестные заявления.
И Путин,
но при этом помню, не торопились в объятия друг друга. Там
нет, ну, объятия, понятно, не, но тем не менее, негативного ни тот, ни другой друг о друге не сказали, так?
Да, да.
Наоборот,
да.
Были такие комплиментарные заявления, помните, путинское, значит, когда его просто пытали, что вы имели в виду, а что я сказал? Я сказал, что он умный человек, вот.
Ну и это Трамп сказал, говорит, ну что хакеры. Ну мало ли какие хакеры могут быть, откуда они.
Я думаю, что если они о чем-то договорятся, то не о том, что сделать, а о том, что забыть.
Тоже неплохо, да? Мы теперь настолько...
Кстати, это план Тиллерсона.
Нет, Трампу-то забыть несложно. Вопрос, как забыть это Конгрессу, как забыть это Госдепу. А Трамп-то, в принципе, с листа играет.
Ну, если прислушиваться к вам, то все ужас-ужас. И никакого просвета нет, и никакого исторического оптимизма вы не вселяете.
Наряду с тем, что страны ничего особенно не объединяют, их особо ничего не разъединяет.
Исторически, ну, совсем недавно мы были чуть ли не стратегические партнеры, и вообще обнимались, целовались, и заключали такие соглашения.
Нет, беда-то в том, что, в общем-то, нет повестки ни позитивной, ни негативной.
Но с Никсоном, с Рейганом.
Негативная повестка есть, к сожалению, и очень, на мой взгляд, серьезная. Это претензии России на участие в решении мировых проблем, что Америка, в принципе, весь политический класс американский уступать этой повестке России точно не хочет. И здесь, к сожалению, есть отрицательная повестка. И ее преодолеть Трамп, может быть, и готов был бы. Пойти на компромиссы какие-то, но кто ему позволит?
Не, ну здесь есть постоянная интерпретация. По-моему, в этой студии мы говорили, что Россия, по сути, борется за миноритарный пакет мировой политики, делая вид, что она борется за контрольный. Россия же не борется реально за контрольный пакет, ну какое там, да? А вот, то есть, и эту ситуацию, в принципе, можно переинтерпретировать, но для этого нужно желание и готовность самой России признаться в масштабе собственных амбиций.
Если, Миша, эту мысль продолжать, то, значит, на самом деле борьба идет за имидж. Кто из этой встречи вынесет больше визуальных очков? Кто будет выглядеть победителем больше? Вот, ну, мы находимся в каком-то состоянии, когда понимаем, что, по сути дела, никакого прорыва нигде сейчас не может быть сделано, хотя бы потому, что у Трампа очень узкий коридор возможностей. Да и у Путина тоже на самом деле. Но зато вот в виртуальном пространстве можно распустить хвост на 180 градусов, а можно и на 360. И вот здесь вопрос, кому больше повезет в этом смысле. Или кто, вернее, сумеет так себя повернуть, чтобы хвост смотрелся ярче.
Потому что, насколько я понимаю, что отношения на таком низком уровне, что уже ухудшить их невозможно. Так.
Не, ну, хуже,
даже какие-то шаги позитивные так, по направлению друг к другу, это уже будет хороший результат.
Да, и оба будут довольны. Так что будут сказаны какие-то...
Я бы сказал так, интрига в том, приедет ли Трамп с некой повесткой или нет. Наверняка Путин придет с какой-то повесткой.
Ну,
да?
Хорошо, давайте за Трампа
подумаем. Насколько важно?
А что Трамп может? Какую повестку?
Нет, ну, в принципе же Тиллерсон рассказал о повестке. Ну, то есть, его план улучшения отношений с Россией.
Да.
Значит, первый пункт у него: Россия перестает вставлять палки в колеса, политические колеса Америки по всему миру. Да. Второй пункт: перестает шпионить.
Это неудивительная
позиция.
Да. Вот. А третье, значит, вот тогда мы подумаем о стратегическом партнерстве. Ну, это я так пересказал, конечно, грубо и вульгарно, но смысл примерно вот такой. Но я думаю, что там очень много деталей есть, которые на самом деле могут, может быть, обсуждение этих деталей.
Ну, все равно вопрос о значимости. Когда Трамп победил, казалось, что будет у Трампа главный враг. Это Китай, да? Он будет его троить, Россия будет нужна. Потом очень быстро оказалось, что США и Китай ничего не разъединяют. У них замечательные отношения и партнерство там, да, на фоне Кореи и всего остального. Конечно, на фоне дружбы Вашингтона и Пекина Москва нужна чуть меньше.
А что за визит китайского лидера в Москву накануне? Это тоже, наверное, и вручение ордена такого, значит, это такой тоже сигнал, что...
Ну, все равно это обмен силами, потому что прагматического какого-то смысла в мега-взаимодействии с Китаем за эти годы не появилось. Рентабельность взаимодействия не очевидна. Доверие между сторонами не возникло никогда, как ни у кого, кто имеет дело с китайскими дипломатами или бизнесменами. Поэтому пока это в большей степени обмен символами без каких-то бы то ни было обязательств, по крайней мере, со стороны Пекина.
Ну, я на самом деле за этим вот что вижу. Мне кажется, что здесь все более серьезную роль начинает играть КНДР. Вот запустили они эту ракету. Не зря ведь вот именно сейчас. Логика такая, что если идет процесс без обострения, то Китаю совершенно нет смысла ссориться с Соединенными Штатами ради КНДР. А вот если ситуация обостряется, и Соединенные Штаты со своими военно-морскими силами вмешиваются в северокорейскую проблематику, то это прямой удар по китайскому престижу. Это их зона влияния. Значит, соответственно, Северная Корея играет на обострение. Она хочет вынудить Китай приблизиться к себе и сказать, что это плохой парень, но это мой парень, да, вот не трогайте его. И я думаю, что эти темы так или иначе обсуждались и во время визита в Россию, потому что Россия тоже имеет отношение к Китаю, никуда не денешься. И наверняка будут обсуждаться там. Что они из этого вынесут, я не знаю. Вряд ли они за 2 часа договорятся о том, что делать с КНДР. Но вот, возвращаясь к проблеме Китая, я так понимаю, что сейчас даже не экономика самая важная, а вот что с этим парнем, который называется Ким Чен Ын, который стреляет ракеты удачно, неудачно.
Мы все привыкли к его как бы выходкам. Осуждать, но особо не реагировать.
Это называется инерционный сценарий. Он ему не интересен. Ему нужно
кататься. Все понимают, что он идет на провокацию, поэтому...
Ну, дай бог, это будет останется в таком же режиме. Но тогда мы приходим к тому, что и по этой теме никуда всерьез нельзя продвинуться.
Ну, европейцы решили, что они будут выступать единым фронтом против Трампа. Вопрос, конечно, речь идет о климате, о выходе Америки из этого союза по климату. Ну, кстати говоря, между прочим, высший апелляционный суд сказал, что вот эти все потуги Трампа и указы о выходе из этого соглашения аннулировать. Между прочим, здесь ему дали тоже сильно по рукам. Но тем не менее, я думаю, что это у европейцев раз. И второе, их очень волнует торговля. Вот то, что Трамп не хочет идти на равноправные отношения, что он хочет идти по линии протекционизма. И они договорились выступать с единым фронтом и показать ему, что Европа в этом плане едина. Уже была встреча вот только что накануне, и вот такие договоренности.
Но это нам как бы выгодно?
Нам все выгодно, когда у них плохо.
Что в Польше будет, о чем разговор?
С Польшей очень интересно. Польша заигрывает со страшной силой перед Соединенными Штатами, и ему готовят красную дорожку везде.
Ну, это понятно.
Да, да, да. Да. И
грузинский сценарий с Бушем, да?
Да, примерно так же. Примерно так же. Ну, поляки, по-моему, действительно одержимы российским вторжением. Вот у них вот эта болезнь и страх исторический какой-то такой, видимо, присутствует. И для них это все очень важно. И Америка является для них единственным гарантом их страхов. Вот то, что не реализуются их страхи в отношении России. Поэтому они, пожалуй, штрейкбрехеры во всей этой европейской команде.
То есть самые, в отличие от итальянцев... А французы?
Французы. Ну, француз его пригласил встретиться в середине июля. Там будет встреча на высшем уровне. Но, тем не менее, нет. Он абсолютно солидарен с Меркель. И Италия, Франция и Германия образуют такое, ну, как бы ядро вот этого единого фронта, к которому присоединилось там еще, по-моему, 8 или 7 европейских стран.
По большому счету, к российской повестке отношения это
прямого
не имеет.
Ну да, я как раз об этом хотел сказать, что
только если они
нас мало касается.
На этом саммите, и Трамп придет отвести душу, там, да, но не более того.
Польшу он придет отвести душу. Да нет.
Ну, но Трампу надо будет подтвердить, что, во-первых, он привержен пятому, как пятый пункт, да, натовской...
Увеличение бюджета.
Нет, не увеличение бюджета, а нападение на одну страну является нападением на всех, потому что в прошлый раз, когда он в мае там был, он этого не сказал. И всех это очень сильно озаботило. Значит, ему, ну, в Америке он уже это сказал на днях, и он там, конечно, должен это подтвердить. Так что ему надо будет укреплять отношения с союзниками, потому что его очень щипают в Соединенных Штатах, у себя дома, за то, что он ну, как бы предает вот, союзнические интересы, и что это глубоко неверно.
Но, с другой стороны, Трампу уже нравится раскол по отношению к собственной персоне, что по внутренней политике, что по внешней. Он же играет на этом расколе, он питается его энергией, поэтому, конечно, он критиков будет и троллить, и давать им поводы, ему он не мечтает им понравится, как мы видим по его твиттеру.
Да, но, Миша, а у тебя не создается впечатление, что все-таки он уже отчасти жалеет, что вот он так вот резко стал выступать против всех себя, все элиты настроил против себя?
Я не знаю, может, он и жалеет, но ничего со своей натурой не может поделать. Вот у него это выстреливает независимо вот от его мысли. Это у него, по-моему, на твиттере он работает быстрее на клавишах, чем думает, я думаю.
Понятно. Подошло к концу первая часть нашей программы. Я хочу напомнить, что мы беседуем о предстоящей встрече Путина с Трампом. Чего ждать от этой встречи? В гостях у меня Михаил Виноградов, политолог, Дмитрий Орешкин, политолог, и Михаил Таратута, тележурналист, американист. Мы вернемся в студию через несколько минут.
В круге света. Света.
Еще раз вас приветствую. Это передача «В круге света». Еще раз представляю моих гостей. Это Михаил Виноградов, политолог, Дмитрий Орешкин, политолог, и Михаил Таратута, тележурналист, американист. И обсуждаем мы предстоящую вот уже 7 числа встречу Трампа и Путина на полях саммита двадцатки. Я хочу напомнить телефон эфира, поскольку, возможно, придется подключить и наших слушателей. Это 985-970-4545 и твиттер-аккаунт «Вызван». Мы остановились на какой-то пессимистической ноте, так и как-то хочется какого-то позитива, да, и вот в перерыве мы вспомнили, что с Рейганом тоже все начиналось как-то не очень, да, империя зла.
Собственно, как замечательно закончилось.
Закончилось. Все, кто замечательно, он приехал в Москву, сказал, нет, все это больше не империя зла, и подписал.
Ну, вообще-то развалом страны закончилось.
Ну, это другая история. Может быть, и на этот раз как-то случится вот какой-то такой. Правда, Тэтчер нет, которая могла бы сейчас
войти. Сейчас есть Меркель. Но я не понимаю, чего Путин-то может предложить. Вот где у него мешок с пряниками? Кнута тоже, в общем-то, нет. Да? Так, есть по чести. А пряники какие? Ну, вот кроме нефтяных кусков для...
Какой кусочек-то?
Нет, ну, есть же все-таки какие-то вещи, которые важны для Америки. Там, ну, например, Иран. Ну, каким-то образом он, может быть, будет просить у Путина сбавить обороты, содействие какого-то, может быть. Я думаю, что КНДР Россия смело может сдать Трампу.
Тут вопрос с Китаем, а не с Россией.
Ну, КНДР, господи, что у нас там, по-моему, 500 миллиардов там нет товарооборота с КНДР. Как бы ничто. И отношений нет. Может быть, я знаю, что велись какие-то такие закулисные переговоры о кибершпионаже и кибератаках. Может быть, они поднимут
это... Это одна из тем, я думаю, что неизбежно поднимут хакеры.
Может быть, есть какой-то прорыв. Опять-таки, такие вещи же никогда не объявляются заранее. Может быть, здесь будет. Я не знаю, трудно сказать очень. Очень трудно.
Я с трудом себе представляю. В принципе, может быть, они договорятся. Но пиар-эффект как? Вот Путин скажет, все, ребят, больше не будем в ваши выборы.
Нет. Но я думаю, не так.
Ну, конечно, не так. То есть, может быть, они как раз...
Принципы взаимодействия или, наоборот, разъединения.
Да, как раз за кулисами это может быть. Но я говорю, что у меня бы... Я ожидаю чего-то вот такого пиаровского. Это не пиаровский ход.
Но это отмена вот поездок, возвращение поездок на дачу, значит, нашему.
Ну, вот может
быть. Тоже будет. Как бы им есть что предложить.
Путин ведь тоже нельзя показаться слабаком. Ведь ему тут...
Путин скажет, а мы в ответ не будем конфисковывать ваши дачи в Москве.
Нет, если они на такой шаг не пойдут, то наши это наверняка сделают что-то такое, значит, в отместку. Это летает.
В Серебряном Бару дача в
американцев. У кого?
У американцев.
У сотрудников РЖД?
Нет, это американцы.
Ну, там есть, да.
Не только, наверное, в Серебряном Бару.
Ну, наверное, еще
есть. Сотрудником жизни.
Ну, мне кажется, что некоторая усталость, может быть, есть там, у того же Трампа вот, от того, что его все время спрашивают про эту Россию. Но какой-то вот мечты о таком большой сделке все-таки пока не возникло. Вы говорили про Иран. Я не самый пессимистичный, может быть, из коллег. Вы говорили про Иран. Но какие у России рычаги воздействия на Иран реальные? Да, Россия вступает не в коалиции, но все три ключевых партнера России после так называемого поворота на восток, хотя, может, его и не было, Пекин, Анкара и Тегеран, это очень пассажиры, которые, в общем-то, особенно ты не порулишь. И у России, на мой взгляд, серьезных рычагов воздействия на Иран.
Поставки оружия.
Ну, опять же, там, да.
Строительство нового там блока какого-то от реактора.
А в рамках борьбы вот за этот миноритарный пакет и создание каких-то площадок там по разным странам, где в России она что-то претендует, я думаю, что в Москве некомфортно было бы от этого.
А что там в Сирии сейчас вообще? Вот.
Воюют.
То есть, ну, на самом деле, мне кажется, что если где-то и произойдет, то там, где немного об этом говорят. Вот об Иране что-то мало говорят. О Сирии тоже что-то мало говорят. Вроде бы, хотя, наверное, господин Асад себя чувствует очень некомфортно. Он сидит, а его судьбу там какие-то два джентльмена решают в Гамбурге, да? Сидит, молчит. Значит, наверное...
Это ему, да, намекнули.
Намекнули, что лучше помолчать. Это значит, наверное, какие-то там варианты прорабатывать. Я так думаю.
Я думаю, Сирия, мне так кажется, что это один
наиболее
из...
Да, а с другой стороны, атмосфера ожиданий, не знаю, Тегерана, Дамаска, Пхеньяна, Пекина, от всего этого гораздо важнее, чем сам результат. Это вот те дни перед саммитом, когда возникает иллюзия, что какие-то люди собираются и могут, в принципе, способны на закулисные сделки их придумать и реализовать внутри стран. Хотя такая возможность реальность совершенно не очевидна.
Ну, то есть, вы какие-то тотальные пессимисты. То есть.
Да не, ну почему? Если ничего не произойдет, уже хорошо.
Рано ничего не меняет, на самом деле. Какой пессимизм там, да? Общих линий как не было, так, наверное, и нет. Потому же кибертерроризм...
Если я думаю, что они сделают что-то. Они должны продемонстрировать какой-то прогресс.
Трампу нужна победа.
И с той стороны, да, что-то. Другой вопрос, насколько это будет реальная победа, насколько она будет виртуальная, медийная. Ну, что-то нам покажут красивое.
А потом не забывайте же еще об одном факторе. Чисто личном, Трамп, как он себя позиционирует, он великий мастер сделок.
Да, да.
И он постоянно же говорил о том, что уж кто-кто, а я-то с Путиным договорюсь. И ни о чем не договориться, это для него еще личное поражение.
Михаил, а это так в реальности, вот из того, что вы о Трампе знаете, предшествующий его, он там сильный переговорщик, который может продавливать...
Он занимался бизнесом.
Ну, да. В общем, наверное, мне трудно судить, может быть, он не самый гениальный переговорщик. Ну, наверное, он в этом деле понимает. Наверное. И потом, я думаю, что все-таки люди, которые так или иначе там 1.5-2 миллиарда сделали, ну, просто так на пустом месте этого не бывает. Значит, люди что-то умеют делать в бизнесе.
Не, ну мы сейчас пытаемся посчитать. Это прорыв ценой неких уступок, на которые он пойдет, или он продавит?
Ну, опять-таки, у него есть уступки. Какие уступки? Уступки его же держат за фалды, держат институты, держат, то, в первую очередь, Конгресс. Далеко он пройти не может никуда.
Почему не может? Он же тоже может бросить вызов вот ему. Или так, или надо...
Не, ну, тактически, да, но тогда что произойдет? Вот первое, что произойдет, тут же абсолютно будут приняты пакет новых санкций, который кодифицирует, и это останется в рамках закона. Отменить уже ничего Трамп сам тогда вообще не сможет. То есть его еще больше свяжут за руки. И ему это совсем не нужно, потому что это все-таки для него какой-то рычаг давления, торговли, разговоров с Путиным. И если это произойдет, ему нечего это торговать, то вообще тогда будет тоже. Поэтому нет, он не пойдет на обострение. Сейчас и та внутренняя ситуация, которая в Америке, ему просто не позволит этого сделать.
Просто Россия сейчас несколько более узнаваемая в Штатах стране, чем в Штатах страна, чем последние годы. Конечно, это временно. Конечно, этот интерес очень негативный к России уйдет, и Россия будет, там, не знаю, наряду с Бразилией, Колумбией, Индией, одной из стран в глазах общественного мнения многочисленных. Поэтому тактически, конечно, чтобы договариваться и продавливать что-то с Россией, договариваться с Россией и ставить подозрение, что ты о чем-то там что-то разменял, лучше было подождать годик, когда все-таки тема России с повестки дня
не уходит. У вас не создается впечатление, что вот, вот если анализировать то, что происходит в нашей прессе, вообще вот эти все заявления, что-то мы чего-то ожидаем, да?
Какое-то мы постоянно есть... ожидаем.
Нет, но все-таки на этот раз что-то вот как-то такой накал есть.
Ну, слушайте,
вот...
если в Думе поднимают бокал шампанского за победу Трампа, то, наверное...
В том числе, что мы как-то на него сделали ставку, и мы вот до чего-то мы с ним договоримся. Может, предыдущая какая-то история, или что-то Тиллерсон привез в Москву, или что-то Лавров там услышал, будет.
Да, у меня есть вот какое-то ощущение, что в России вот в массовом сознании существует некий запрос на хорошее отношение с Америкой. Вот у меня такое вот чувство.
Ну, да.
И это касается и нашей элиты тоже, которая, может быть, и поносить Америку может. Но, тем не менее...
Если глубине души думает, как бы хорошо.
Во-первых, у очень многих там есть кое-какие завязки. Ну, в смысле да. обучающихся детей, лечащихся родителей, квартир в Майами и прочее. И потом, обратите внимание, как часто вот даже те, кто больше всех поносит Америку, сделали ее какой-то такой реферативной точкой. Вот. Даже в Америке вот эта вот фраза, и то есть это как бы знак качества ставится. Вот даже в Америке. То есть есть какое-то отношение к этой стране у нас особое. Потому что
love-hate
relationship. Love-hate, конечно. Конечно. Любовь-ненависть. Конечно.
Я бы сказал так. Наверное, рано или поздно общественному мнению в России важно показать, что у России на международной арене есть хотя бы один союзник.
США.
Хоть какой-нибудь. Нет,
ничего себе какой-нибудь.
Хоть какой-нибудь. Ну, кто там, Маск? Кто сегодня еще?
Нет, вместе с США мы получаем
СНГ. СНГ умерло там, да? Нет, я не говорю, что обязательно будет Вашингтон. Ну, в общем, однажды показать, что в России, кроме армии и флота, есть хотя бы один завалящий союзник. Треть Сирии там, да? Кусочек Сирии. Наверное, однажды стоило бы это показать. США один из номинантов. Не самый очевидный, не самый вероятный, но... Совсем без союзников тоже
плохо. Ну, совсем как-то в это не верится, да, что да, вот мы завтра представим Америку сомнения. Как союзника.
Ну, найти какого-нибудь союзника, не знаю, там, в ближайший год было бы неплохо, это придало бы какое-то ощущение или иллюзию цели.
Вот я вспоминаю, перед Олимпийскими играми в Сочи, да, приезжал английский премьер, или не приезжал, было сделано заявление, что мы будем сотрудничать с Россией, что касается борьбы с терроризмом, вот окажем содействие, даже что-то такое, что давайте подчеркнем там и снова дадим указания спецслужбам сотрудничать там по ИГИЛ. Ну, что-то такие какие-то нет, демонстративные.
А так же понятно, что чем больше США замечают Россию, тем больше она критикует, тем больше узнает, тем у России ощущение собственной значимости на международной арене, которую можно продавать и внутри страны, и самим себе. Это привычная ситуация последних 4-5 лет.
А там такая же вакханалия по отношению к России, как здесь вот по отношению к США.
Нет, это даже сравнить нельзя.
То есть там еще пожестче.
Тут подсчитали, я сейчас вот не помню точно цифры, значит, 50% времени на основных каналах телевизионных посвящено России в Америке, чего никогда не было. Россия стала фактором внутренней политики Соединенных Штатов. Это вообще такое помыслить себе невозможно было. Но на самом деле, конечно, тут надо отдавать отчет, что это просто инструмент внутриполитической борьбы, что Россию безобразным, наглейшим образом используют для того, чтобы свалить Трампа. Вот и не более того, тут по по-моему, не надо никаких иллюзий строить. Мы для американцев абсолютно неинтересны, как вы правильно сказали. И это пройдет в скором времени. Там, как, ну, скором, не скором.
В смысле, истерика это пройдет?
Истерика пройдет.
Вернуться к нормальному состоянию безразличия.
Она пойдет, эта тема. И это будет абсолютно... Ну, Россия как Швеция.
Ты так вообще видишь возможность там, объявления импичмента вот, свалить Трампа? Или все-таки это...
Нет, нет, я пока не вижу по той причине, что Трамп не совершил никакого преступления. Во всяком случае, ничего не доказано. Вот кроме болтовни и обвинений, ничего не доказано. На это работают там целые штабы.
Вот Паргейта не было еще.
Нет, конечно, не было.
И вообще, первые полгода Трампа не ужасно, если вот не смотреть на реакцию.
Да? Там, ну, есть мнение такое, что вот вы посмотрите, Трамп еще следующие выборы выиграет и станет самым вообще заметным и выдающимся президентом.
Но сейчас там другая история, новая началась. Ввести в ход 25-ю поправку Конституции. Это поправка об отстранении, в частности, что произойдет, если президент не может исполнять своих обязанностей. Так. Вот уже собираются подписи в Конгрессе, у демократов собирают в Нижней Палате подписи, тем, чтобы образовать комиссию из врачей, психиатров, которые будут обсуждать и придут к какому-то заключению, предложат это Конгрессу, что Трамп не в состоянии управлять страной, что у него есть нарушение психики.
Ну, это оскорбительно для страны, мне кажется. Вот такой
зачем мировой закулисье такой
представляет? Дело в том, что в ход идут любые средства, чтобы его свалить.
Ну, легальные рычаги, конечно.
Это легальные. В общем-то, глядя со стороны, у него бывают такие странные проявления.
А у кого они не бывают?
Они были на что более адекватно выглядит, надо сказать.
Пожалуй, да. Но я обернулся вот к чему. Мне кажется, что про Америку это очень здорово и интересно, но мне кажется, что что-то здесь важное происходит. Я бы скорее согласился с точки зрения господина Кабаладзе, что какое-то молчание напряженное. Сначала очень нервничали, состоится, не состоится встреча. Нам, значит, договорились, что состоится 7 числа, стряхнули пот. Понятно, что это пиар большое значение. Если бы не захотел Трамп с Путиным видеться, то это было бы совсем оскорбительно. Но теперь вот действительно как-то тихо. Вот не хотят слишком об этом много говорить. То ли что-то уже поставлено там на кону, боятся сглазить и как бы спугнуть птичку, то ли, наоборот, вообще ничего не ждут, и, соответственно, увиделись, ну и хорошо.
Но пока дают сигнал о том, что нам это не важно. Может быть, мы в графике Путина найдем время для встречи.
Нет, мы сегодня нам уже нашли задачи. Нет, ну, посмотрите
на интонацию, с которой это говорилось. Мы, в общем, ну, встреча и встреча, да.
Вот, Китай, уже сегодня как бы риторика изменилась, то есть мы договорились, что это не просто встреча там на ногах, а будет сидячим и сядем.
Ну, было хорошо, если бы что-нибудь получилось. Наверное, все этого хотят. И с той стороны, и с этой.
Вот у меня предчувствие мое, что что-то там уже какая-то договоренность.
Ну, наверное, если вот так вот просто приехать, сказать хелло и расстаться, это неинтересно. Наверное, они что-то какие-то пироги привезли.
Вот что, давайте за них домыслим. Что мы могли такого придумать, чтобы и одному, и другому было хорошо?
Давайте хотя бы не то, что за них домыслим, а хотя бы рейтинги расставим. Первоочередная проблема какая? Сирия и Украина?
Конечно, Сирия. И Украина.
Вторая.
Да.
Или это вторая?
Сирия, Украина.
Украина. Санкции третья?
Нет.
Ну, санкции напрямую зависят наша позиция по Украине, так я понимаю. Да?
Ну, нет, ну, там решающих шагов не может быть по Украине никаких, поэтому вопрос о санкциях, о снятии не может быть. И более того, ему нельзя сейчас об этом говорить.
Путину?
Не Путину, Трампу.
Об Украине.
Трампу. Они, о санкциях. Они могут там между собой это как-то поговорить.
О санкциях можно не говорить, но если Путин делает какие-то уступки по Украине, то это дает Трампу возможность, конечно.
Но не та ситуация, чтобы даже смягчить хоть немножечко санкции.
Если сразу на него повесят собак, что он на крючке у Путина, да?
Конечно. Нет, сейчас это произойти не может.
Что у вас в этой Америке
накопиться?
Заложник просто.
Но так и дело в том, что их не президент, не наш президент. И полномочий у него гораздо меньше.
Вот и кому нужна такая демократия?
Американцам.
Да, им нравится.
Им нравится.
И многим нашим, которые в Майами покупают.
Верховный суд может накинуть ошейник на президента и на Конгресс. Конгресс может накинуть ошейник на президента и на Верховный суд. Ну, вопрос об избрании члена Верховного суда, да, Конгресс решает. А и президент свой ошейник может на них накинуть. Вот это и есть система сдержек от противоречия, которая блистательно работает.
Ну, если возвращаться к вопросу, то из несущностных клиник уступок, конечно, нижайше всего Корею, да? Тогда и придает смысл приезд китайцев сюда появляется, да? То есть, и, в общем-то, почти любой результат можно будет выдать за движение, потому что особой ревизии не будет. Даже в российских СМИ какого-то предубеждения по корейской теме не создается там, да?
Если корейские почти... завтра делают заявление, что, ребят, все, больше испытаний не будет, мы прислушиваемся к мнению.
Ну, это была победа того, Трампа.
Да. Ну и нашу тоже, почему мы же тоже...
Ну нет, многие бы сказали, что нет, нашего союзника сдали Америке.
Да, 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 такие голоса в России будут, конечно.
Я думаю, что российское общество непривычно к веребристике. Вспомните историю с Эрдоганом.
Это
да?
Это, конечно.
Поэтому нет ситуации такого тяготения русского народа к Пхеньяну, как
Большой нет, брату. Конечно, конечно.
А потом все будет зависеть, как это будет интерпретировано самим Путиным, как он скажет, вот, что касается Кореи.
Ну, это безболезненный момент. Действительно, здесь можно что-то сыграть. Да. Украина – болезненный момент, санкции – болезненный момент. Санкции,
кажется, мы договорились, что вообще не работает. Тоже какие-то подвижки с нашей стороны идут, какие-то
есть подвижки.
Что-то есть такое, да?
Деньги кончаются, вот и подвижки.
Не подвижки.
Подвижечки, так, которые рано или поздно, наверное, проведут.
Вот я думаю,
пока статус-кво, по сути.
В нормандском формате вот подвижек никаких, мне кажется, не будет. А вот с американцами подвижки могут быть по Украине.
Даже сам факт признания, что наше участие, да, в Донбассе, мы же это отрицали, в общем, рвали на себя тельняшку. Так?
Да.
А сейчас мы как-то даже по этому вопросу.
Ну, мы в смысле Сергей Борисович Лавров, да, в этом еще.
Всегда много тяжелых тем.
Сергей Викторович,
прощение. Малазийский Боинг, там, да, много возникает тем, которые не хотелось бы ковырять, конечно, российской стороне.
Но, тем не менее, тоже впервые, да, вот так прозвучало, что... Тоже подвижка.
Ну, реально ситуация слабо поменялась. Важно, что удается сохранить статус-кво, который в свое время был большой победой. Ну, а дальше пока что ничего существенного не
произошло. А про Боинг будут говорить?
Сомневаюсь. Это сейчас нет, но тем...
То есть, это все-таки европейская проблема.
Это европейская тема.
Потому что это... созревает проблема-то, в общем, назревает.
Европейская, азиатская тема.
Азиатская тема, да.
Эх, что-то вы меня расстраиваете. Я ожидал какого-то оптимизма, что вы скажете, что это будет прорыв, это будет договоренности, это изменит вообще ход американо-российских отношений.
Любые договоренности, не подкрепленные общими целями, общими интересами, общей эстетикой, они всегда подозрительно не жизнеспособны. Поэтому не стоит обманываться.
Ну, как
важно, чтобы не возникло на пустом месте новых точек таких бессмысленных битв.
Показывает история советско-американских, российско-американских отношений, все еще зависит от личности, да, вот кто договаривается.
Это да, но не с первого же раза. Не с первого же раза, правда?
А почему вот как бы из первого?
И не на полях же, и не в Германии же.
И особая ситуация была в России. Советский Союз дышал на ладан и очень хотел еще немножко подышать. Денег на дыхание не было, просили денег у Запада, и под это договаривались и уступали. Пали, как мы помним. Поэтому сейчас такой ситуации нет, поэтому ожидать повторения Рейгановско-Горбачевских прорывов, боюсь, не приходится.
Ну, там-то прорывы были по ядерному разоружению реальные, то есть договаривались по...
Ну, и раньше были договоренности.
Какой-то существенный прорыв возможен, если Путин решит удивить собственное окружение. Да? Но пока признаков того, что Путин психологически, вот для него все это игра и манипуляция, борьба с мировым злом, там, на спасение России, а на самом деле он вполне абсолютно гибок и прагматичен, последние годы признаков этого мы не видели. Пока же кажется, что для Путина существенная вещь, но с точки зрения внутриполитической игры, конечно, это бы сильно оживило бы.
Я не думаю, что он захочет оживлять игру внутриполитическую и сильно удивлять свое окружение. Вот чего ему совершенно не надо. Ну, зачем?
Мне кажется, в ближайшем году мы такие кубиты увидим.
Вы знаете, у меня есть мечта, что вот 7 числа состоится встреча, будет грандиозный прорыв, договорятся до каких-то фантастических вещей, и вас пригласить вот через неделю, и посмотреть вам в глаза и сказать, ну, что же вы тут вообще? Слезы, крокодиловые слезы лили. А вот, смотрите, как договорились два лидера.
Вот это отличает вас от Мартина Лютера Кинга. У него тоже была мечта, но она у него свершилась.
В каком смысле? Его что, его убили?
Нет,
а он не мечтал,
нет, он на другом мечтал. Он мечтал, что когда белые и черные пожмут там друг другу руки, сядут там и посмотрят в глаза и так далее, и будут вместе.
Что, Обама была мечта?
Ну, у него немножко по-другому.
А у нас мечта, чтобы хуже не стало.
Вот. Ну, хуже некуда, да?
Мы есть, вот это неправда. Не всегда есть куда хуже.
Разрыв дипотношений.
Можно сбить самолет, например, над Сирией. Мало ли чего может быть. Случайно.
Случайно можно.
Ну, а что это?
Нет, тоже придется лучше не станет, но...
А там, если СС-400 реально отслеживает цели, она же и стрельнуть случайно может.
Я бы сказал, что сейчас сильно хуже, как 83-го года. Не сильно хуже.
Не сильно. Вот на этом мажорном... Сейчас не сильно хуже. Я благодарю моих гостей Михаила Виноградова, Дмитрия Орешкина и Михаила Таратоту. Ну что же, будем ожидать с трепетом встречи, которая состоится через 3 дня в Мюнхене, и посмотрим,
Гамбурге,
до чего же
в Гамбурге,
и посмотрим, до чего же договорятся или не договорятся президенты, и как это будет воспринято мировой общественностью. Мы тебе даем задание отслеживать американскую прессу,
Я доложу,
а мы будем, да, следить, что же будет в России происходить. Спасибо большое.
Спасибо.